Литературное чтение на Радио России.
О Генри. Горящий светильник. Однажды обворожительный джентльмен, ухаживая за ней с видом короля Кофетуа, купил 4 дюжины носовых платков. Когда он ушел, одна из продавщиц спросила:
«В чем дело, Нэн? Почему ты его спровадила? По-моему, товар что надо».
«Он-то не для меня. Я видела, как он подъехал. Машина в 12 лошадиных сил. И шофер ирландец. А ты заметила, какие платки он купил? Шелковые. И у него кольцо с печаткой нет. Мне подделок не надо».
У 2 самых утонченных дам магазина, заведующей отделом и кассирши, были шикарные кавалеры, которые иногда приглашали их в ресторан. Как-то они предложили Нэнси пойти с ними. Обед происходил в одном из тех модных кафе, где заказы на столики к Новому году принимаются за год вперед. Шикарных кавалеров было 2. Один был лыс, волосы его развеял вихрь удовольствий, это нам достоверно известно. Другой – молодой человек, который чрезвычайно убедительно доказывал свою значительность и присыщенность. Во-первых, он клялся, что вино никуда не годится. А во-вторых, носил бриллиантовые запонки. Этот юноша узрел в Нэнси массу неотразимых достоинств. Он вообще был неравнодушен к продавщицам, а в этой безыскусной простота ее класса соединялась с манерами его круга. И вот на следующий день он явился в магазин и сделал ей формальное предложение руки и сердца над коробкой платочков из беленого ирландского полотна. Нэнси отказала. В течение всей их беседы каштановая прическа помпадур по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился, на голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодования.
«Идиотка! Это же миллионер, племянник самого Ван Скитлза! И ведь он говорил всерьез! Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн!»
«Ты думаешь? А значит, надо было согласиться. Знаешь, прежде всего, он не такой уж и миллионер. Семья дает ему всего 20 тысяч в год на расходы. Лысый вчера над этим смеялся».
«Что ты воображаешь? Тебе что, мало? Может быть, ты в мормоны хочешь, чтобы повенчаться за раз с Рокфеллером, королем испанским и прочей компанией? Тебе 20 тысяч в год мало?»
«Тут дело не только в деньгах, Кэрри. Его приятель вчера поймал его на вранье. Что-то о девушке, с которой он будто бы ходил в театр. А я лжецов не выношу. Одним словом, он мне не нравится, вот и все. Меня дешево не купишь. Это правда, я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копилка».
«Тебе место в психиатрической больнице», —
сказал каштановый помпадур, отворачиваясь. И Нэнси продолжала питать также возвышенные идеи, чтобы не сказать идеалы, на свои $8 в неделю. Она шла по следу великой неведомой добычи, поддерживая свои силы черствым хлебом и все туже затягивая пояс. На ее лице играла легкая, томная, мрачная, боевая улыбка прирожденной охотницы за мужчинами. Магазин был ее лесом. Часто, когда дичь казалась крупной и красивой, она поднимала ружье, прицеливаясь, но каждый раз какой-то глубокий, безошибочный инстинкт охотницы или, может быть, женщины удерживал ее от выстрела, и она шла по новому следу. Лу процветала в прачечной. Из своих $18.50 в неделю она платила $6 за комнату и стол. Остальное тратилось на одежду. По сравнению с Нэнси, у нее было мало возможности улучшить свой вкус и манеры. Ведь день она гладила в душной прачечной, гладила и мечтала о том, как приятно проведет вечер. Под ее утюгом пребывало много дорогих пышных платьев, и, может быть, все растущий интерес к нарядам передавался ей по этому металлическому проводнику. Когда она кончала работу, на улице уже дожидался Дэн, ее верная тень при любом освещении. Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились все более пестрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство. Но он не осуждал ее. Ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих. Лу по-прежнему верна своей подруге. По нерушимому правилу Нэнси сопровождала их, куда бы они ни отправлялись, и Дэн весело и безропотно нес добавочные расходы. Этому трио искателей приключений Лу, так сказать, придавала яркость. Нэнси – тон, а Дэн – вес. На этого молодого человека в приличном стандартном костюме, в стандартном галстуке, всегда с добродушной стандартной шуткой наготове, можно было положиться. Он принадлежал к тем приятным людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых вспоминаешь часто, когда они уходят. Для взыскательной Нэнси в этих стандартных развлечениях был иногда горьковатый привкус. Но она была молода, а молодость жадна, и за неимением лучшего заменяет качество количеством.
Дэнси настаивает, чтобы мы поженились.
Однажды призналась Лу.
А к чему мне это? Я сама себе хозяйка и трачу свои деньги, как хочу. А он ни за что не позволит мне работать. Послушай, Нэн, что ты торчишь в своей ловчонке? Не поесть, не одеться как следует. Скажи только слово, и я устрою тебя в прачечную. Ты бы избавила форсу, но у нас зато можно заработать.
Но тут дело не в форсе, Лу. Я предпочту остаться там даже на половинном пайке. Привычка, наверное. Мне нужен шанс. Я ведь не собираюсь провести за прилавком всю жизнь. Каждый день я узнаю что-то новое. Я все время имею дело с богатыми и воспитанными людьми, понимаешь? Хоть я их только обслуживаю. И можешь быть уверена, что я ничего не пропускаю.
Изловила своего миллионщика?
Пока еще нет. Выбираю.
Боже ты мой, выбирает. Смотри, Нэн, не упусти, если подвернется хотя бы один, даже с неполным миллионом. Да ты шутишь, миллионеры и не думают о работницах вроде нас с тобой.
Тем хуже для них. Кое-кто из нас научил бы их обращаться с деньгами.
А если какой-нибудь со мной заговорит, я просто в обморок хлопнусь.
Это потому, что ты с ними не встречаешься. Разница только в том, что с этими щеголями надо держать ухо востро. Лу, а тебе не кажется, что подкладка из красного шелка чуть-чуть ярковата для такого пальто?
По-моему, нет. Разве что рядом с твоей линялой тряпкой.
Этот жакет точно такого же покроя, как у миссис Ван Олстен Фишер. Материал обошелся мне в 3,98 долларов на 100 дешевле, чем ей.
Не знаю, клюнет ли миллионер на такую приманку. Чего доброго, я раньше тебя изловлю золотую рыбку.
Поистине, только философ мог бы решить, кто из подруг прав. Лу, лишенная той гордости и щепетильности, которая заставляет десятки тысяч девушек трудиться за гроши в магазинах и конторах, весело громыхала утюгом в шумной и душной прачечной. Заработка хватала ей с избытком. Пышность ее туалета все возрастала, и Лу уже начинала бросать косые взгляды на приличный, но такой неэлегантный костюм Дэна. Дэна стойкого, постоянного и неизменного. А Нэнси принадлежала к десяткам тысяч. Шелка и драгоценности, кружева и безделушки, духи и музыка, весь этот мир изысканного вкуса создан для женщины. Это ее законный удел. Если этот мир нужен ей, если он для нее жизнь, то пусть она живет в нем. И она не предает, как и Сав, права, данные ей рождением. Похлебка же ее нередко скудна. Такова была Нэнси. Она процветала в атмосфере магазина и со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала свои дешевые платья. Женщину она уже узнала и теперь изучала свою дичь, мужчину, его обычаи и достоинства. Настанет день, когда она уложит желанную добычу, самую крупную, самую лучшую, обещала она себе. Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришел. Но, может быть, бессознательно она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнел перед ее внутренним взором, и вместо него возникали слова «искренность», «честь», а иногда и просто «доброта». Прибегнем к сравнению. Бывает, что охотник за лосем в дремучем лесу вдруг выйдет на цветущую поляну, где ручей журчит о покое и отдыхе. В такие минуты сам Немврод опускает копье. Иногда Нэнси думала, так ли уж нужен каракуль сердцам, которую он покрывает. Как-то в четверг вечером Нэнси вышла из магазина и, перейдя шестую авеню, направилась к прачечной. Лу и Дэн неделю назад пригласили ее на музыкальную комедию. Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения лицо его было хмуро.
Я зашел спросить, не слышали ли они что-нибудь о ней.
О ком? Разве Лу не здесь?
Я думаю, вы знаете. С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи. Одной из здешних девушек она сказала, что собирается в Европу.
Неужели никто ее не видел?
В прачечной говорят, что ее видели вчера в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которыми в Ислу вечно забивали себе голову.
Впервые в жизни Нэнси растерялась перед мужчиной. Она положила дрогнувшую руку на рукав Дэна.
Вы говорите так, как будто это моя вина, Дэн.
Я не это имел в виду. У меня билеты на сегодня. Если вы...
Я пойду с вами, Дэн.
Прошло 3 месяца, прежде чем Нэнси снова встретилась с Лу. Однажды вечером продавщица торопливо шла домой. У ограды тихого сквера ее окликнули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу. После первых поцелуев они чуть отодвинулись, как делают змеи, готовясь ужалить или зачаровать добычу. А на кончиках языков дрожали 1000 вопросов. И тут Нэнси увидела, что на Лу снизошло богатство, воплощенное в шедеврах портновского искусства, в дорогих мехах и сверкающих драгоценностях.
Ах ты, дурочка, все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу, и все такая же замухрышка. А как твоя знаменитая добыча еще не изловила?
И тут Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси сверкали ярче драгоценных камней. На щеках цвели розы, и губы с трудом удерживали радостные признания.
Да, я все еще в магазине до будущей недели. И я поймала лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу, правда? Я выхожу замуж за Дэна. За Дэна! Он теперь мой! Дэн! Что ты, Лу? Лу, что с тобой?
Из-за угла сквера показался один из тех молодых подтянутых блюстителей порядка нового набора, которые делают полицию более сносной, по крайней мере, на вид. Он увидел, что у железной решетки сквера горько рыдает женщина в дорогих мехах с бриллиантовыми кольцами на пальцах, а худенькая, просто одетая девушка обнимает ее, пытаясь утешить. Но, будучи гибсоновским фараоном нового толка, он прошел мимо, притворяясь, что ничего не замечает. У него хватило ума понять, что полиция здесь бессильна помочь, даже если он будет стучать по решетке сквера до тех пор, пока стук его дубинки не донесется до самых отдаленных звезд.
Вы слушали рассказ о Генри «Горящий светильник». Читали артисты Юлия Бочанова, Татьяна Михалевкина, Александр Васильев и Евгений Теличеев. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Натальи Цыбенко.